Я вас категорически приветствую. Армен, добрый день.
Приветствую.
Можно поздравить?
Теперь можно.
Целых две, да? Сразу на обложке. Бандера и Власов. Герои известно кого. Да,
ну, не рифмуй.
Да. Приговор без срока давности. А почему?
Ну, потому что, во-первых, измена родине, если мы говорим про власовцев, это приговор без срока давности. Во-вторых, военные преступления, совершенные и одними гражданами, если их можно так назвать, и другими, это опять же без срока давности. Ну и, наконец, третье. В отношении людей, исповедующих бандеровскую идеологию, я призываю всех посмотреть внимательно на юго-восток Украины. На Одессу, на Мариуполь, на Донбасс, на Луганск. И оценить, что вот спустя 70 лет после, казалось бы, разгрома всей этой идеологии, выяснилось, что нет, не добили. Жива она оказалась. А вот почему, это там вопрос уже, наверное... дискуссионный, это вот как раз любимая тема всех либералов про тоталитарный режим, потому что выяснилось неожиданно, что подавляющее большинство этих людей вышло, многие были амнистированы, и прекрасно они жили и пользовались всеми благами цивилизации вплоть до распада Советского Союза, после чего они еще и становятся героями Украины. Ну, такой же номер пытались сделать здесь, в России, у нас. Но как-то не пошло. Даже в лихие 90-е годы пытались пара человек сказать, что ну, мы же тоже участники войны. Но местные военкоматы не поддержали этот порыв верноподданнических либеральных чувств. Эта идея задвинулась далеко назад. А вот на Украине, в Прибалтике, и что даже меня больше всего удивило, в некоторых странах Южного Кавказа, ну, например, в Грузии, этот процесс все-таки получил некоторое поощрение, к сожалению. Выросло поколение, для которых война – это нечто очень далекое. Это фильм Озерова какой-нибудь, да, «17 мгновений весны», там, «Вариант Омега», которые не представляют себе вообще, а, что такое коллаборационизм, б, чем на самом деле занимались эти люди, ну и в, самое главное, они во многом стали... продуктом жизнедеятельности постперестроечной печати, которая, как известно, указав совершенно справедливо на некоторые странные размышления советского агитпропа, сделала на этом месте очень глупый вывод о том, что никакого коллаборационизма у нас не было. И что это все были политические узники режима. Ну, то есть, как просто, да, уравнять всех вообще. Угу. Тех, кто действительно участвовал условно в деле Тухачевского. Тех, кто попал на скамью подсудимых по итогам дела Тухачевского, ну, например, маршала будущего Рокоссовского. И тех, кто позорно изменил присяги и пошел убивать своих. Причем мы понимаем, да, что убивать своих – это вовсе не фигура речи. Орловская область, Брянская область – это вот деятельность, ну, если мы про Россию говорим, да, деятельность бригады РОН – это будущая 29-я Ваффен-СС дивизия, которая отличилась при подавлении, например, Варшавского восстания. Когда мне говорят, что ну, это же просто борцы с большевизмом, я вот задаю всегда один и тот же вопрос. Ребят, скажите, когда женщинам в варшавском гетто в интимные места засовывали гранату без щеки и отбегали в сторону, это как? Это борьба непосредственно с кровавым сталинским режимом или это военное преступление? Когда такие же подонки сжигали Хатынь, это что? Это борьба со сталинским режимом или это совершенное военное преступление без срока давности? Когда такая же мразь абсолютная, возьмем сегодняшнее время, да, подло убила Олеся Бузина, это что? Это тоже борьба со сталинским режимом? Я буду категорически, конечно, против этого. И, собственно, вот эта книга... она вызовет сейчас невероятное бурление навоза, причем в двух странах. Ну, на Украине понятно, там всех нас уже заочно записали в ФСБ. Это будет просто очередная книга, которую они запретят. она вызовет, конечно, гнев здесь, потому что, по сути дела, впервые получилось так, что человек, который там условно с 92-го года интересуется и занимается проблемой коллаборации, ну, в годы Великой Отечественной войны, русской миграции, белым движением, пишет подобного рода книгу. Ну, то есть, меня уже анафемствовали определенные круги, потому что они посчитали это подлейшим предательством и изменой. Но предыстория всем, наверное, ну, тем, кто интересуется вообще какой-то такой политикой, хорошо известно, это вот там 2013 год, когда эти люди встали на защиту военного преступника Рудченко-Рутыча. Кто не знает, лейтенант СД из Гатчинского отделения, соответственно. В архиве Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу, Ленинградской области лежат документы на него. Ну, вот он, в частности, убивал наших сограждан. И когда я посмел сделать один из выпусков программы по следам нацистских военных преступников по поводу Рудченко, естественно, возникло грандиознейшее бурление. Я был объявлен совком, провокатором и чекистом. Ну, вот частично эта история рассказана вот здесь, вот, потому что в чем на самом деле боль будет для всех вот этих граждан, исповедующих подобную идеологию от этой книги? Дело все в том, что я знал лично старых членов НТС еще тогда, в 90-х годах. И Редлиха, и Паремского, и многих-многих других. Поэтому я здесь в том числе описываю свои собственные впечатления и воспоминания от общения с этой публикой. Ну, пока на самом деле вот на эту минуту, если честно говорить, то я единственный, кто это сделал. Что были, конечно, книги в годы Советского Союза. Это там и Дивнич, НТС, нам пора объясниться, и небезызвестная книга Яковлева, академика ЦРУ против СССР. Ну, ты же прекрасно знаешь, да, что они там 25 лет уже не издавались вообще. А Дивнич один раз был издан в Нью-Йорке, причем даже не в СССР, в Нью-Йорке, и там мизерным тиражом, и в СССР он не продавался. И, конечно, это библиографическая редкость. Многие даже не знают о том, что такая книга есть. И, по сути, вот я первый, кто рассказывает о том, что это вообще представляет из себя вот от зарождения до наших дней, включая там даже последние выборы в Государственную Думу. Как известно, у нас там выдвигался человек небезызвестный, у которого фюрер – это ангел русской истории.
Кто это?
Это профессор Зубов.
Точно, да, да, да.
Вот. У него вообще много было сказано по этому поводу. Кстати, профессора Зубова я тоже знаю. Ну, а окончательно, конечно, раскол – это же… Просто я оказался наиболее заметным с этой точки зрения благодаря медийности. Но ведь десятки людей, которые занимались изучением этой темы, они точно так же ужаснулись в 2014 году. Крым. Крым стал разделительной чертой абсолютно. То есть люди, которые сказали о том, что в Крыму живут и на юго-востоке люди не русские, они вывели себя за пределы вообще некой элементарной человеческой порядочности и чистоплотности. И стало понятно, что никакая не единая великая неделимая Россия, о которой они столько говорили, а я, как никто другой, могу там персонально даже передавать им всем приветы за эти годы, а именно власовская такая идеология. Ведь мало кто знает, что генерал Власов вполне себе признал Степана Бандеру.
Вот ведь.
И он сказал, что я не вижу ничего плохого. Они, в общем, наши естественные соратники. Они же борются там с, как бы это помягче сказать, псевдобольшевизмом. Угу. И, ну, пожалуйста, пусть у них будет такая держава. Это в 44-м году вполне себе в одной из власовских газет. Если там кто-то сомневается, то я могу прям показать этот документ. Он у меня лежит в архиве. Вот эти вот люди попытались сюда впрыснуть эту идеологию. Это, по сути дела, некий ответ им, рассказанный в разное время в разных эфирах, просто собранный под одну обложку, за что огромное, кстати, спасибо издательству «Питер», которое, понимая вообще всю необходимость этой книги, потому что, ну, у нас, как обычно, книга сама по себе, вот я тебе могу сказать, задумалась в 2014 году, но благодаря тупости отдельных людей она вовремя не вышла. И вот издательству «Питер», еще раз за что им спасибо, они вот сейчас оперативно сработали, вот эта книга появилась. Людям, которые искренне считают, что генерал Власов был патриотом просто для которого сложились не так обстоятельства, я настоятельно советую почитать. Узнать, например, про тревожный чемоданчик, про так называемый алгоритм генерала Власова.
А что там было в двух словах?
Ну, как известно, генерал Власов выходил из Киева, из-под Киева, из-под окружения. У него был там обычный солдатский набор. То есть гимнастерка, телогрейка, без опознавательных знаков, то есть, по сути, без документов, в сапогах в обычных. И в 42-м году он повторяет то же самое ровно. То есть уже есть некий алгоритм, но даже не Власов с этой точки зрения, конечно, является абсолютным примером негативным. Что генерал Трухин, о котором у нас любят говорить, что это вот настоящий русский человек. Так вот, генерал Трухин пытался сдаться в плен еще в начале Великой Отечественной войны, но ему не повезло. Вот, его, значит, заметили и заставили все-таки вернуться на передовую. И как только, значит, он почувствовал, что внимание с него слезло, он, конечно, тут же сдается в плен. И в лагере он распределяет пайки. Это просто вот такие небольшие штрихи к портрету истинного борца с большевизмом. Ну, генерал Меандров, например, тот три раза принял присягу. Три раза. Первый раз в рядах русской императорской армии. Второй раз в годы Гражданской войны в рядах рабоче-крестьянской Красной армии. Третий раз в союзной Третьему рейху в Власовской армии. И всякий раз эта публика будет рассказывать, что над ним давлели некоторые обстоятельства. Ну, позвольте, это странно. Ну, три раза – это перебор. Да? Можно там как угодно относиться к принципиальности этого человека, но присягу, вот меня так учили. Да? У меня дед принимал один раз присягу. И прошел он всю Великую Отечественную войну. Он ученик генерала Карбышева. Первый выпуск Академии, 37-й год. Вот диплом лично подписан, моя семейная реликвия лично подписана генералом Карбышевым. Но когда мне рассказывают про три раза, у меня возникает много вопросов, да, там. Ну, про всех остальных лидеров вот этой вот акции Власов можно, конечно, рассказывать часами, но это музей пороков. В этом никто не найдет нравственности. Иммигрантская литература, которая была сюда впрыснута в 90-е годы, она же в достаточной степени апологетична. И потом не надо себя обманывать. Иммигранты его так видели. Им хотелось, да, вот видеть такого вот Комкора Сидорчука, да, пусть он не очень был похож, да, он абсолютно нерелигиозный с этой точки зрения, хотя он там, по идее, должен был быть, он учился в семинарии. Он откровенный хам, он к своему денщику обращается унтерменш, ну, то есть, вот... Ну, понятно, что для эмиграции это такая возможность, для крайне правой, для радикальной русской эмиграции, это возможность продолжить гражданскую войну. Вот в этом трагедия, на самом деле, гигантская всех этих людей, потому что никаких уроков, в принципе, с эпопеи 18-20 года не было вынесено. Многие повторили ровно вот все то же самое, уже в годы Великой Отечественной войны. И это начинается там бравурными заявлениями, типа «Фюрер, веди нас в бой», когда там фон Лампе пишет заявление на имя Вильгельма Кейтеля, да, о том, что как бы все русские готовы. А потом там в 45-м году все, спасайся, кто может. Никаких контактов с Рейхом, все, все рассосались в разные стороны. Это вот родовая травма, то, о чем летописцы мигрантские русского резистанца предпочтут никогда не вспоминать. Понятно почему, да, для них это стало болью, но мне совершенно непонятно, почему спустя там 70 лет выходят там условно некие кандидаты наук и начинают мне рассказывать про великую нравственность. Ну, ладно, когда мне там было 18 лет или там 19, когда я познакомился, например, с одним из героев этой книги, мне еще можно было палить в уши. Мы же все помним ту эпоху, да, от нас скрывают, конечно, правду, это же не фигура речи, это же слоган всех газет. А ты начинаешь там читать эту мигрантскую периодику, а потом ты начинаешь задавать себе рано или поздно странного рода вопросы. Ну, союзная армия Рейху, да, то есть это люди, которые теоретически могли ранить моего деда в Польше. Тяжелое ранение очень в начале 45-го года. Могли твоих родственников, да, расстрелять где-то. Это люди, которые, вот как Рученко, да, обеспечивали блокаду Ленинграда. И вот тут вот у любого нормального человека возникает естественный нравственный вопрос: с кем ты? Я очень рад, что случился Крым. Потому что многие достойные люди, которые, как мне казалось, были вот в одном шаге от того, чтобы вот перестать быть нравственными людьми, они посмотрели на Крым и сделали для себя очень правильные выводы. А Юго-Восток это только закрепил. Другой вопрос, что, конечно, у нас полно еще дегенератов в обществе, да, которые, там, например, вокруг спутника и погрома пасутся, с которым можно лить в уши про там, величайшую нравственность власовского движения. Они же очень любят там, приводить один документ, ему действительно выпала счастливая жизнь. Это отчет чиновника Министерства оккупированных территорий Розенберга, который он наверх подает, он там пишет: «Власовское движение национал-социалистично. Оно не ставит своей целью бороться с мировым еврейством. Напротив, это является жидкой настойкой из либерализма и марксизма». И вот они, значит, документ цитируют и говорят: вот мы русские националисты. Я говорю: подождите, а ну вас не смущает, что тут слово национализм вообще не употребляется? Тут либерализм и марксизм. Вы как-то определитесь в своих вот жизненных исканиях. А сделать же это невозможно, потому что есть же певцы, да, Власов – борец за единую Россию. То есть отдать все, что можно. Ну, потому что если ты признаешь независимость Украины, у меня тогда возникает вопрос. Извините, это Малороссия. Это странно. А потом, есть же вообще неубиенный аргумент, который пока еще в силу малограмотности общества по этому вопросу никто не использовал. Не знаю, ты в курсе про антибольшевистский фронт народов?
Нет.
Значит, после войны стало понятно, что эти разрозненные, недобитые организации надо каким-то образом собирать. У американцев они прагматики. Угу. Все деятели власовской армии в массе своей закончили жизнь на эшафоте. По итогам известного процесса, вместе с казачьими генералами. Но осталась недобитая бандеровская сволота, которой и поручили, значит, этот самый фронт собирать. Они вписали туда всех, кого нашли. Крымских татар, татар Поволжья, значит, туркестанский легион, недобитый там. Кого-то, кто выжил после легиона Бергман специального назначения. Теперь главное. Ни одной русской организации, ни одного русского они не взяли к себе. Ты знаешь почему?
Нет.
Потому что главная цель была уничтожить империю. А под империей подразумевалась вообще Россия в любом ее проявлении. То есть даже если бы мы условно брали бы ее вот в нынешних границах наших, угу, то это все равно империя, которую надо подробить. То есть Дальний Восток японцам, часть Сибири отдать в том числе в Казахстан. Поволжье отдельно, юг России отдать Украине, ну и так далее.
Это же мечта всех националистов.
Вот это такая вот была структура. Кстати, она была официально закрыта в 96-м году.
Кошмар.
По причине того, что им не с кем стало бороться. Угу. Но интересный момент, о котором, опять же, мало кто знает. Последним председателем этого фронта была небезызвестная Ярослава Статько. Это супруга Ярослава Статько, человек, который провозгласил в июле 1941 года во Львове акт украинской державы. Правая рука Бандеры. Она на тот момент начинает избираться в Верховную Раду Украины, избирается и становится самым старым депутатом украинского парламента, открывает заседание. Видишь, какая преемственность, да, происходит. И она говорит ровно о том же самом. С империей надо бороться. Поэтому, когда наши вот странные люди, которые якобы вот они себя считают великими русскими патриотами, начинают ставить на щит вот этих людей, у меня возникает масса вопросов. Они, простите, патриоты чего? Рейхскомиссариата какого-то? Очищенного от людей? Ведь план Ост, ну, сами немцы нашли, опубликовали. Глупо о нем, в общем, спорить, он существует. Если кто-то, опять же, не верит, то может зайти на сайт музея, института и почитать. То есть, вот вопрос нам, что пытаются привить все эти люди. Причем наивно думать, что они искренне заблуждаются. Нет, нет. Это абсолютный прагматизм. Не случайно, что очень теплые отношения всегда у них были, например, с латышскими и эстонскими националистами. Вообще вот поразительно, да, вот Латвию возьмем. 35% страны наши, вот, русские люди, они не граждане. Но наши вот эти так называемые националисты, они приезжают туда и целуются в десна с мразью, которая не дает гражданство нашим людям. Ты историю про ребенка этого Миренса знаешь? Не рассказывали тебе?
Нет.
Что русская семья, они не граждане. У них родился ребенок. Они его решили назвать старым русским именем Мирон. Ну, нормальное имя. Пришли в соответствующие органы, им говорят, нет, не будет у вас такого имени, а будет называться Миренс. Угу. Что отец ему говорит, ну, подождите, ну, по-латышски это же труп. Ну, как можно ребенка так называть? Говорит, нет, будет называться так. В результате ребенку там на протяжении 2,5 лет, у него вообще никаких документов, у него нет свидетельства о рождении, дошли до Европейского суда. Европейский суд сказал, что он не видит здесь предмета для обсуждения, и опять вся эта история возвращается в Латвию. Вот наш хороший друг, депутат Рижской думы Руслан Панкратов, лично этим занимался, он мне все время это рассказывал. Вот. И вот с этими людьми наши вот эти так называемые националисты ездят и целуются в десна. Тогда извините, я не понимаю, какой любви к России и русскому народу вы говорите. Ну вот вам, пожалуйста, в чистом виде даже не объект, а субъект русского народа, вот этот вот ребенок, а вы к нему вот так относитесь. Ну, в Крыму мы как знаем, да, русских людей нет, как, так же, как и на Юго-Востоке, это для них совки, которых надо истреблять. То есть, я не понимаю, опять же, чем они там отличаются от Порошенко и так далее. Ну, и так далее, да, это такая очень трагичная история, как, по сути, на наших глазах произошла подмена. При том, что я много раз рассказывал это в эфирах о том, что если бы мне в 92-м году вообще сказали о том, что вот там пройдет 25 лет, ты будешь сидеть, да, с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, уважаемым человеком.
Чекистом, блин.
Да, таким же чекистом и совком, как ты, под 3 камеры. И вы будете это рассуждать на там... тысячную, сотню тысяч аудиторию, я бы не поверил. Я могу рассказать, там, конец 90-х годов, одна из первых книг выходит, значит, «Под знаменами врага» она называлась. Кандидат исторических наук опубликовал монографию. И вот я ее покупаю в центре Москвы, в Библиоглобусе, а у меня какая-то старушка, которая проходила, она плюнула вот в буквальном смысле, сказала, что только мразь конченая может такие книги брать в руки. Знаешь, это 98-й год, да, сейчас 2016-й заканчивается. И как поменялось, да, представление общества, что какой-то части, пусть мизерной, там, 3%, но она есть, к сожалению, что можно так поступать, что ничего нету в этом трагичного. Причем история памятная сейчас всем с этими мемориальными досками, она вообще к этому не имеет никакого отношения. Это параллельные абсолютно процессы. Эти люди, они никогда публично, вот к тебе, например, на дебаты они не пойдут. И ни с кем другим, там, ни с Юлиным, там, ни с Ильясом, да, там, ни с нашим другом Андреем Сорокиным, ни с кем. Почему? Потому что понятно, что там, дебаты закончатся через минуту, нокаутом, да, все, не о чем говорить. А здесь ты сюда это тоже не впрыснешь никак. То есть это можно делать только где-то за пределами Российской Федерации. Ну, то есть, например, я помню, в 2007 году была попытка у них провести, знаешь, какую некую акцию, значит, связанную с Бандерой, что если вот на самом деле на запад Украины идти не со Сталиным каким-нибудь и с маршалом Жуковым, а с Пушкиным и Лермонтовым, то западенская, значит, мразота, это вся нас полюбит. Хи-хи-ха-ха. Мы знаем, да, что в 2015 году они посносили там последовательно памятник Пушкину, памятник там Суворову. Сейчас вот в декабре 2016 года ликвидирован русский культурный центр и журнал «Русский вестник» как абсолютно украинофобский. То есть, да, все это не работало. И вот они доказывали, это при мне все было, они доказывали, значит, украинским националистам, что вообще, ребят, знаете, Бандера, он с точки зрения истории вообще, он хиловат. Ему надо было Власова признать. И поэтому и вы тоже признаваете Власова. То есть, вот так, такая вот общественная конструкция. Здесь она, конечно, не будет работать. Конечно, не будет. Здесь для них стало потрясением бессмертный полк. Он очень их испугал. Очень испугал. Еще в 2014 году одна барышня, кстати, здесь же, в Санкт-Петербурге, она написала статью, что бессмертный полк – это в чистом виде проявление сатанизма. На что я просто в эфире в своей программе сказал, что критерий истины – это всегда практика. Я готов согласиться. Единственное, у меня есть небольшое пожелание. Вот следующего 9 мая, пожалуйста, выйдите на точку сбора бессмертного полка и громко скажите людям, что они сатанисты. И пусть вас искупают в овации, в аплодисментах. Естественно, что ничего этого не последовало. Да? Потому что проще вот так вот крикнуть. А если ты, не дай бог, им начинаешь отвечать, они тебе всегда скажут: атмосфера ненависти. Вы вытравите людей. Вы чекисты, вы ублюдки конченые. С вами не о чем вообще разговаривать. И вот на этом всегда будет построена модель.
Я вчера, как чекист, или позавчера, боюсь наврать, читал свой чекистский Facebook, а в нем, соответственно, чекистская лента, где выступил небезызвестный поэт Артеньев.
В поддержку.
С тезисом о том, что его другу Бельжо организовали отвратительную травлю. И он, значит, вот у него долг, понимаешь, во-первых, отвратительная травля, а во-вторых, у него долг его поддержать. А гражданин Бельжо, который рассказывает о том, что Зоя Космодемьянская, стоя на подиуме,
молчала.
Ты чувствуешь, у фашистов подиум был построен.
Ну, конечно.
Она молчала, и это был вернейший признак сумасшествия.
Кстати, по поводу подиума. Я никак не мог понять, откуда они это взяли. Вот само вот это словосочетание «подиум».
Модель. Мечта Бельжо.
Оказывается, я потом вспомнил, значит, фюрер в августе 44-го года, когда встал вопрос, как казнить участников, значит, покушения, их, как известно, казнили на рояльных струнах, то есть максимально вообще тяжело, да, вот эти вот мясные крюки скотобой, не рояльные струны. И фюрер там произнесет фразу, что пусть они зайдут на подиум презрения германской нации. Вообще вот для меня это удивительно. Вот,
я бы не стал думать про Бельжо так хорошо, что он такое знал.
Для меня это удивительно, что люди, которые сами по себе являются, вот если бы победил, условно, так как мы понимаем всем, милый очень Третий Рейх, потому что для них же, для всех, вот Власов и Бандера – это кумиры, это же понятно все, которые сами по себе являются субъектом маловарни, начинают об этом размышлять и говорить. Но поразительнее всего даже не это. Я вот рассказывал нашему общему другу Владимиру Соловьеву о том, что если бы господин Бельжо в Германии, в Федеративной Республике Германии, в нынешней, посмел бы вот в такой манере сказать хоть о ком-нибудь из героев Первой мировой войны страны Германии, я думаю, что лет 10 мы бы его бы не видели и не слышали. У нас, к огромному сожалению, с этой точки зрения невероятная форма демократии, хотя РВО написала запрос и в Генеральную военную прокуратуру, и в Главную военную прокуратуру, и в Генеральную прокуратуру по поводу господина Бельжо. Я надеюсь, что мы такие совместными усилиями его привлечем к уголовной ответственности, потому что я знаю, что еще организаторы бессмертного полка написали. Но важен же сам факт, что это проверка нас всех на некую гражданскую сознательность. Проглотит, не проглотит. Да? Вот, Гитлер как ангел русской истории, Зоя Космодемьянская на подиуме. Мы же уже узнаем, что не было никакой молодой гвардии, а было Ауновское подполье. А потом совок и чекист Фадеев просто подло фальсифицировал историю.
Оттас.
И целая книга там вышла на Украине. У меня ее нету, к сожалению, но я читал отрывки из нее. Молодой гвардии не существует. Это будут нам впрыскивать постоянно. Почему? Потому что понятно, что события Великой Отечественной войны, они являются объединяющим стержнем для всех. Для всех нормальных людей. Не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве. Потому что помимо вот этих подонков, всех многочисленных, да, во всех странах есть люди нормальные. И нужно вбить вот этот вот клин. Украина показала, что в принципе это возможно. Будут бить сюда. И Власовым, и десятками других людей. Вот то, что у нас вдруг в какой-то момент начинается разговор о том, а давайте будем реабилитировать Власова. Возникает вопрос, каких? Каких? Которые казнены на процессе, они не подлежат реабилитации, потому что факт измены родни, перехода на сторону противника, формирования воинских частей, он является абсолютно доказанным. То есть вышка заслужена. Кого вы хотите реабилитировать? Они говорят, а вот тех, кого, значит, в годы сталинского, как же они это называют, правового беспредела, то есть это 46-47 год, значит, подло упаковали. Я говорю, хорошо. Я готов опять согласиться. Да, это полемический прием. Мы всегда согласимся с оппонентом. Ребят, люди, которые были казнены по Краснодарскому процессу, по двум, по Харьковскому, по Рижскому. Ты знаешь историю с Рижским процессом?
Нет.
Ну, как известно, в 46-м году кровавая финно-монгольская азиатская деспотия казнила военных преступников. В Латвии нынче выпущена книжка, согласно которых иуды-чекисты схватили около 10 западно-германских туристов, которые приехали любоваться Домским собором. Выдали их за военных преступников и подло казнили.
Это в каком там, году?
В 46-м. Это там группенфюрер, штурмбанфюрер, все СС. То есть, вот, пожалуйста.
Турист.
Туристы. Угу. То есть, вы кого собираетесь реабилитировать? Они говорят, ну вот, там Солженицын писал. Я говорю, послушайте. Солженицын, во-первых, написал произведение художественное, а не научную монографию. Во-вторых, у вас есть точные, вот 100% неопровержимые данные о том, что Александр Исаевич Солженицын работал со следственными делами власовцев и точно совершенно знает, что эти люди осуждены были вот несправедливо. Мне кажется, у человека, который сам был в ГУЛАГе, такой возможности, ну, не было.
Он об этом откровенно пишет, что никаких документов он не видел.
Тогда тем более, да. У нас уже один раз сделали феноменальную дурь, когда во времена кукурузоносного нашего генсека реабилитировали по списку. Тогда же была в чем задача, да? Хрущеву надо было подпереть свою гениальную теорию про то, что один идиот, значит, воевал по глобусу, да, хотя это был явно не товарищ Сталин, а фюрер. У него в рейхсканцелярии глобус был расчерчен по Уралу, это, в общем, всем известно. И ему надо было это делать быстро. Что они сделали? Они брали прям вот там по 3000 фамилий скопом и массово их реабилитировали. Вот откуда берутся? Но мало же кто понимает. Вот эти вот бандеровцы и лесные братья, и вот легионеры СС в Прибалтике. Их сажают там, в 46-м, 47-м году. Получают они там 10, 15, 20 лет. Потом они начинают попадать под процесс условной реабилитации. Но их сразу не отпускают. Да, они там на спецпоселение там еще какое-то время пожили, потом их отправляют назад. Вот откуда это берется. И у нас таким образом реабилитирована масса людей. При том, что, вот опять же, здесь казуистика. Мне очень нравятся наши вот эти вот историки, которые себя позиционируют антикоммунистически настроенными. Окей. Но они почему-то все время прыгают вокруг 3 лет. 37, 38, 39. А скажите, а до этого вас ничего там вот совсем не смущает? Да? Но там же были события, да, которые партии были осуждены, например. Да? Следственными органами ВЧК. А многие люди, извините, попали под военный трибунал. Многие люди были выкинуты из органов. Вас вот там, вот в той эпохе, вот все устраивает абсолютно.
А многие из жизни попрощались за содеянное. Такое
это, же было? Это вообще отдельная история. Это я вот все время рассказываю. Когда вот наши дебилоиды начинают рассуждать про изничтоженных людей и про палачей чекистов, я говорю, ребят, скажите мне, пожалуйста, вот берем 1937 год, конец его. Седьмое управление Народного комиссариата государственной безопасности, Народного комиссариата внутренних дел. У него сложная очень аббревиатура. Это седьмое управление НКГБ, НКВД СССР. Это то, что называется внешняя разведка сейчас. Угу. Отозвано свыше 100 нелегалов и расстреляно.
Вернули.
Вернули, да. Вернули в Советский Союз, да, Советский Союз и расстреляны они. Все эти люди нынче не числятся нигде. Они не входят ни в список жертв политических репрессий, но почему-то при этом они фиксируются зачастую в списке палачей. Я говорю, ребят, вот вас там, общество мемориал, вот вся вот эта правозащитная шелупонь, вас совсем это не смущает? Вот эти люди, они вам чем вот лично вот палачами стали, да? Их самих расстреляли, они сидели, извините, нелегалами в Берлине,
за кордоном,
в Париже, в Мадриде. Не будут они об этом говорить? Неинтересно. Потому что это подмывает конструкцию, очень удачно сложено. Да, что все вокруг были жертвами кровавой сталинской ГБУхи. И на мой логичный вопрос, известно ли им процент разгрома кадрового НКВД и НКГБ, всегда будет тишина. Об этом рассуждать не выгодно. Вот самые такие яркие примеры, да, давай назову. Абель Фишер, будущая легенда советской разведки. Он же был выкинут из органов в 1938 году. Слава богу, его не посадили и не расстреляли, хотя он шел как раз вот по этому управлению. И он имел все шансы встать из-за происхождения. Тогда, как известно, стали в том числе и бороться с немецкими. Ну, эта практика, увы, она не нами была придумана. Американцы то же самое сделали с японцами. Абель Фишер работал водителем общественного транспорта в Москве. И когда началась пора, условно, наведения порядка, Берия повелел выяснить, где все. Ему сказали, там вот эти там расстреляны, эти там сидят в ожидании смертного приговора, есть там еще несколько человек, они там в отставке. Их тут же всех возвращают в органы. Но Абель Фишер при этом, он не является жертвой произвола никакого. Всего нету, ты его не найдешь ни в одном списке.
Но он же верный совок, как его можно
Естественно.
Палач.
Естественно. Да. И таких примеров можно привести очень-очень много. К сожалению, общество наше стало заложником перестроечных мифов, да, вот про эту вот варварское НКВД, и никто даже не понимает вообще, что это такое. То есть, вот если ты людям начнешь говорить о том, что, ребята, знаете, что у нас там, например, железнодорожники, они в НКВД входили, это тоже у вас палачи, а девочка, которая вот с вашими младенцами в яслях, это тоже такой вот отпетый палач, да, мразь, которую надо задавить, они не понимают.
Мне кажется, что наоборот, они очень хорошо понимают.
Нет, я имел в своей жизни массу печальных случаев диспута со самой нашей такой передовой либеральной общественностью, которая, ну, это соль просто эхо Москвы, да, если это можно так сказать. Я тебе могу поведать, что вообще познанию не хочет своеобразность. Да, они даже не знают, в общем, структуру НКВД. Вообще, это отдельная, конечно, песня. Может быть, там следующий визит как бы в Питер. Может быть, мы с тобой сделаем просто отдельный разведопрос, просто рассказать вообще, что это такое.
Было бы интересно.
НКВД, да. Потому что не понимают люди. Они искренне думают, что там пограничники – это не НКВД, условно. Да, что внутренние войска – это тоже не НКВД. Они искренне думают, что СМЕРШ – он один, а их три, например. Да, и так далее, и так далее. Это огромная вообще трагедия советских спецслужб, на которой вылиты ушаты помоев, начиная с прихода Хрущева и заканчивая, ну, наверное, там 99-2000 годом. Только вот у нас серьезные книги-то первые появились, ну, где-то 2003-2004 год. Более-менее там общество начали готовить. А до этого, ты вспомни, что в 90-х творилось. Ну, хуже ж нету людей.
Ну, я отлично помню. Например, про ту же Зою Космодемьянскую газета «Аргументы и факты» писала, что для опознания трупа Зои привезли матерей, которые не смогли ее опознать. А потом, значит, когда ей дали героя Советского Союза, их опять привезли, этих матерей.
И все опознали.
И все опознали. И тогда мать Зои Космодемьянской избила всех остальных матерей и, победив их в кулачном бою, значит, доказала, что это ее дочь.
Ну, аргументы. Я надеюсь, что они сошлись в кулачном бою именно в Колизее, ну, по правилам.
Ну, это, видимо,
или
да.
Или им построили там, ну, в Мосфильме.
Это, как ты понимаешь, на всю страну, ну, то есть, на мой взгляд, каким бы это там странным не показалось, это прямой результат антисоветской политики. Потому
с одной стороны.
Все потуги разоблачить большевиков приводят к тому, что ты неизменно переходишь на сторону Гитлера.
Он же, а есть другая проблема. Воевал. Она не менее важна.
Какая?
В Советском Союзе, несмотря на выпуск сотен наименований книг из серии там, «В тылу врага», чекисты вспоминают, там, чекистские будни. У нас умудрились все время обходить вопрос специальных подразделений в годы Великой Отечественной войны. По Амбсбону, это знаменитая вот эта бригада, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, те, которые занимались диверсиями в тылу врага, у нас написана одна, в скобках, одна монография, причем в Советском Союзе она была только для служебного пользования. Она была переиздана несколько лет назад, там, тиражом тоже гигантским, типа 2000. Но она написана таким неудобоваримым языком, что на ней сломается любой человек. Все, по Амсбону больше ничего нету.
Тебе больше скажу, что произведение в августе 44-го Его нельзя было ни купить, ни в библиотеке взять. Ну,
в конце 80-х годов три издательства его выпустило относительно массово, там суммарно под 250 тысяч. Оно вышло в Минске, оно вышло в Узбекистане, оно вышло в Москве. То есть тогда вот эта книга действительно стала появляться. До этого, конечно, с этим были гигантские проблемы. И, по сути, вся деятельность наших специальных служб, всех секретных разведно-диверсионных подразделений, она у нас не освещалась. Почему? Потому что у нас суки-чекисты, о которых нельзя ничего хорошего сказать, суки-командиры, суки-политработники и так далее. И в результате они выпали из этой картины. Вот обрати внимание, что если смотреть даже все наши вот эти старые там документальные фильмы, ну, из серии там «Стратегия Победы», то там почти ничего не сказано о органах армейской контрразведки, об органах армейской разведки. То есть они выпадают из этой картины. Почему там про Космодемьянскую, да? Все там рассуждают, но при этом мало же кто знает, что это за подразделение 9903. Западного фронта. Это специальное разведывательно-диверсионное подразделение, причем невероятно трагической судьбы, о сотнях, я боюсь, о тысячах сотрудников этого подразделения мы никогда ничего не узнаем, потому что в момент, когда Зоя туда пришла, безвозвратные потери подразделения в результате проведенных операций в тылу противника, это октябрь 1941 года, составляли 95%.
То а они туда добровольцами шли?
Только добровольные. Причем им, когда они вступали в эту часть, их честно предупреждали, вот Зою Космодемьянскую в том числе предупредили, что такой вот процент, 95% смерти. Вот эти люди все равно шли выполнять свой долг перед Родиной, шли, по сути дела, на смерть, потому что понятно, что в 1941 году невероятно было тяжело противостоять и органам немецкой военной разведки Абверу, и, конечно, Цепелину, СД и так далее. Только потом, уже начиная там с 43-го года, у нас будут очень серьезные успехи. В 41-м году это, конечно, катастрофа абсолютная. И то, что мы ничего не можем толком об этих людях рассказать, и мы можем только их поминать. Почему я каждый год 20 декабря всегда говорю, что, ребят, вот поздравляя сотрудников силовых наших структур, обязательно просто поднимите молча сегодня одну рюмку за тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Мы не знаем их имен, мы не знаем их званий, мы зачастую даже не знаем их, ну, как бы сейчас сказали, оперативных псевдонимов. О них ничего не известно.
И в архивах ничего нет.
Смотри, здесь история такая, что то, что связано с зарубежными резидентурами, и то, что связано с оперативной работой, зачастую не подлежит разглашению. По СМЕРШу на сегодняшний момент рассекречено 8% материалов, и то в основе своей это люди, которые, собственно, являются, ну, легендами СМЕРШа, да, вот образцами для подражания, о которых написаны книги, которые всегда, вот их портреты будут на выставке, их личные вещи и так далее. Это вот это вот. Были случаи, когда там рассекречивали документы по СМЕРШу, ты открываешь эту папку, а там документы только вот, условно, там талоны на получение там табака, там вот эти офицерские пайки, и все, и больше ничего нет.
Могу вот привести отличный пример. Уже несколько раз такое говорил, но ты, наверное, не слышал, я надеюсь. Когда-то в 30-е годы в Америке была Великая депрессия, и там образовался зверский бандитизм в лице негодяев типа Джона Диллинджера и других персонажей. Через 80 лет ФБР открыло архивы, значит, яростно там вымарав в оперативных сводках всякие ненужные фамилии, туда-сюда, и туда ворвался гражданин, любитель уголовной истории США, накопировал себе 90 тысяч страниц и написал книжку про Public Enemies, называется.
Ну, у нас сложно будет с этим...
Да слушай, вот он ее написал, читать... Страшно, с точки зрения бывшего сотрудника, ни один нормальный человек про себя и про свою организацию такое не скажет. А там чисто, знаешь, дятел, залетевший в карточный домик, рушит все налево-направо. Я такой вакханалии идиотии даже представить нельзя. Результат — ФБР обратно все закрыло. Это, обращаю свое внимание, уголовники, просто уголовники. Ну, странно от наших ходить.
Ну, у нас с уголовными и с политическими примерно одна история. У нас, кстати, вот уголовный элемент же у нас теперь тоже борцы против сталинского режима. Да, да, то есть да. Это и «Черная кошка», причем, ну, которая там 50-х годов. И я тут с удивлением даже узнал, что, оказывается, и ростовские бандиты там конца 40-х, начала 50-х, это тоже борцы со сталинизмом. И даже «Сучья война», и это тоже проявление именно сталинской, кровожадной, людобойской политики.
Может, товарищ Сталин был прав с 58-й статьей, нет, что они все были политические?
Здесь проблема состоит вот в чем. У нас 58-ю статью, о которой расскажет каждый либерал там многочасовую лекцию, у нас все время ее выдергивают из реалий эпохи. В чем здесь проблема? Я могу тебе честно сказать, мне когда было 20 лет, я тоже не очень понимал, я тоже там ходил и изучал, что всех по 58-й к стенке. Только потом я, начав читать документы, я осознал, что у нас вот эта вот знаменитая фраза, которая была в школьных учебниках истории, что республика в кольце врагов, это вовсе не фигура речи. И существуют отчеты постоянные, да, органов ОГПУ и в дальнейшем НКВД, НКГБ, МГБ, товарища Сталина и руководства страны, о политических настроениях в обществе, а вообще о том, все, что происходит в стране. И надо сказать, что и в 20-х, и в 30-х годах это вовсе не такое монолитное общество, как у нас принято считать по итогам Великой Отечественной войны, когда народ действительно сплотился, когда забылось многое, да, и люди пошли защищать свою землю, забыв о политических разногласиях, потому что все понимали, их шли убивать. В 20-х и 30-х годах, конечно, все было не так. Во-первых, в стране, мягко говоря, болтали очень много, и по пьяному делу особенно. Во-вторых, огромное число оружия было на руках у населения по итогам еще гражданской войны. Как ты понимаешь, сознательных людей там был 1%, которые пошли и сдали. А в массе своей все это оружие держали. Потом то, что происходили диверсии в стране, это тоже правда. Это вовсе не чекистская липуха, которая там задним числом в 1937 году что-то там сказали. Нет, постоянно происходили диверсии, там подрывы железных дорог, убийства и так далее, и тому подобное. Ну и наконец. Действительно существовал политический терроризм, например, эмигрантский. В 1927 году, вот здесь же, тогда это в Ленинграде, взорван партклуб на Мойке. А по какой, извините, статье ты должен судить? Вот, ну, если ты вот поймал этих людей, по какой? Бандитизм? Ну, так они идейные. А какая еще там может быть статья? Ну, я не знаю, разбой? Нет. Они же именно шли на акты политического террора. Значит, должна быть, наверное, какая-то статья политическая. Это первый момент. Второй момент.
Ну, вот сейчас, например, в Соединенных Штатах Америки, если взорвали какую-то урну на бостонском марафоне,
ну, все, он к вышке приговаривается.
Да, это за что? Уж не за политические ли взгляды? Абсолютно. И не за реализацию своих, так сказать,
этих. И потом, если мы посмотрим на законодательство европейских стран, ну, мы, ладно, мы тоталитарный мордор, здесь никогда никого не любили. Ладно, давайте с этим согласимся. Но почему-то вполне себе демократической Великобритании, во Франции, в Бельгии, там, в Испании за подобные вещи наказывались точно так же. У нас очень любят противопоставлять себя, значит, ну, эти вот наши эти дурацкие либералы, Речи Посполитой, то есть современной Польши. Ну, хорошо, вот Бандера участвовал в актах политического терроризма, его итог – пожизненное заключение. Многих боевиков организации украинских националистов, тогда еще единые, это еще не было ни Б, ни М, была просто единая ОУН, поляки вполне себе шлепнули по политическим статьям. Я ни от кого на Западе не слышал вопли о том, что вот в Польше это абсолютно жесткий тоталитаризм, да, а напротив все говорят, ну, конечно, люди бросили вызов государству. Отсюда возникает у меня вопрос. Ребят, скажите, когда маршал Тухачевский вместе с командармами Якиром, Гамарником, Убаревичем, Путной и прочими удивительными людьми готовит акт государственного переворота 1 мая 1937 года. Это является преступлением против государства или нет?
И как на это надо реагировать?
А если это является попытка государственного переворота преступлением, то какой мог маршал Тухачевский за это получить вердикт? важный вопрос.
Я так думаю, не только он. Он не один в этой организации.
А они, знаешь, об этом очень любят рассуждать. Они не понимают, что это такое, но всякий раз они тебе расскажут про то, что а вот было дело клубок, и тогда, значит, никого не расстреляли. Я говорю, правильно. Абсолютно верно. Действительно, в 1935 году ни одного человека не расстреляли. А Янукидзе и Петерсона просто сняли с постов. А теперь, внимание, вопрос. А чем они закончили, и тот, и другой? И мы выясним, что товарищ Петерсон закончил свою жизнь в расстрельном подвале как раз по делу о заговоре Красной Армии в 1937 году. И товарищ Янукидзе не сильно его пережил. А теперь вот важное обстоятельство. А за что два этих почтенных старых большевика? А между прочим, Янукидзе – это очень близкий друг Сталина. Очень близкий. Иосиф Виссарионович за него, извините, автобиографию подписывал. Угу. Очень такой для него важный человек был. Петерсон из латышских стрелков. Мы знаем с тобой, что это такое для революции латышские стрелки. Комендант Кремля военный. То есть, это не баран чихнул. И выяснил, что оба эти человека были крайне недовольны теми шагами, которые предпринимались руководством Советского Союза, в частности, в области внешней политики 30-х годов. Крайне товарищу Янукидзе не нравилась попытка подписать договор с Великобританией, Францией и Чехословакией, потому что товарищ Янукидзе совершенно справедливо рассуждал, что, извините, но это воссоздание Антанты, против которой я сражался в годы Гражданской войны. И что делают два этих человека? Ты знаешь эту историю, нет?
Нет.
Не говорите еще. Значит, как известно, всегда в Советском Союзе с самых первых дней советской власти было незримое противостояние между чекистами и военными. Каждый из этих каст, условно, советского общества искренне считал себя главным. Кремль охранялся в первые годы советской власти военными. Почему? Потому что это Троцкий. И было это вплоть до 1935 года, с чего, собственно, начинается дело клубок. Телефонистки много болтали и попали, естественно, в поле зрения оперативных сотрудников. Угу. И на одном из допросов к ужасу Агранова, заместителя наркома внутренних дел, выясняется, что на построении всего гарнизона московского Кремля то ли с дуру, то ли с пьяну, то ли со злого умысла, рассекречен маршрут заезда в Кремль всех руководителей советского государства, включая места парковки, подъезды, маршруты входа-выхода. Вся информация рассекречена.
А зачем? Хотелось бы...
Вот и Агранов задается этим же вопросом. А зачем? И начинает копать. Но пока они копали... Руководство НКВД понимает прекрасно, что это уже не шутки. Это информация стратегическая. И докладывают Сталину. И Сталин говорит о том, хорошо, пусть пока следствие идет. Вопрос выносится на Политбюро. Политбюро принимает решение заменить. Гарнизон выводится из Кремля. И на охрану встают чекисты. Вот момент ключевой, да, когда, собственно говоря, ЧК начинает, ну, тогда уже НКВД, да, охранять, собственно, всех советских вождей. Только 1935 год. И то только потому, что одна из участниц дела клубок вот этого вот сказала на допросе. Не скажи она это случайно, да? Угу. Никто бы даже не рыпнулся. И в результате Петерсон понимает в какой-то момент, что ему некем руководить.
Я страшно скажу, это значит, оперативная работа внутри Кремля не вообще не велась.
Больше того, коммутатор кремлевский тоже не подчинялся НКВД.
Атас. Доиграться можно.
Он подчинялся военным. То есть, вот момент, который, собственно говоря, потом будет зафиксирован в документах о заговоре рабочей крестьянской Красной Армии, это дело Тухачевского, о том, что чекисты нас переиграли в 35 год, это имеется в виду вот это, да, что ты потерял доступ к коммутатору, ты не можешь слушать, что там происходит, и меняется абсолютно вся охрана в Кремле, ты не можешь туда своих. Вот на этом, конечно, они очень сильно надломились. Если бы условно не было бы показаний этой телефонистки, я подозреваю, что в 37 году не вполне бы этот номер бы эстрадный проскочил бы. Все свои стояли. Но меры были, конечно, приняты, были разработаны специальные инструкции на счет охраны вождя. Именно поэтому, кстати говоря, многочисленные вот эти вот попытки каким-то образом осуществить этот заговор. Ну, для примера, там на Гитлера 44 покушения, на Сталина сильно меньше. То есть, по сути, за исключением там условно громкого дела Шила-Таврина, одного несчастного случая с пограничниками и сошедшего с ума, кстати говоря, участником обороны Москвы на Волоколамском направлении, мы и назвать-то ничего не можем. Потому что к тому моменту, когда условно вот недовольная Сталиным верхушка старых революционеров захотела действовать, уже было поздно. Она столкнулась с совершенно другими реалиями. Другой вопрос, что да, конечно, порядок наводили драконовскими методами. Но давайте себя поставим тоже, в том числе, на место вот этих вот людей. Ну вот представьте себя наркомом внутренних дел, которым докладывают о том, что, извините, в стране такой бардак происходит. И не просто где-то там в деревне Толстые Утюги, а в Кремле. То есть в сердце твоего правительства творятся вот такие вещи. Но ты вольно или невольно все равно заболеешь тогда шпиономанией. Ты будешь проверять все, что можно. А самое главное, что заходя в любое советское учреждение той эпохи, ты будешь натыкаться ровно на то же самое. Эта родовая травма была советской бюрократии. То, что у нас принято считать за сталинскую модель, это же после 1939 года, это по сути уже послевоенная история, там 46, 47, 48. А то, что было до этого наркомата, они во многом несли себе родовые травмы с момента их создания, когда грамотные люди не нужны, когда на место любого начальника надо поставить старого большевика и плевать вообще, имеет он представление какое-то о работе или нет. Там самый яркий пример – это с Министерством почт. На него не было желающих в момент создания первого ленинского правительства. И Ленин взглядом наткнулся на праздно шатающегося Авилова Глебова.
Иди сюда.
Да. Последнее, чем в жизни интересовался Авилов Глебов, было как раз вот эта почта телеграф. Но он, как старый большевик, он взял под козырек и сказал «есть». А чтобы ему там скучно не было, Ленину попался, опять же, там через день после этого старый большевик Штокман. Собственно, как он попал ему на глаза? Он пришел базарить, выражаясь современным языком, с Владимиром Ильичем о том, что неправильная кадровая политика, что нельзя всех выгонять профессионалов, потому что непонятно, как этим руководить. Угу. На что Владимир Ильич ему сказал, что тут без сопливых разберутся, главное это пролетарский вот такой захват, и чтобы Штокман здесь вот вольно не гулял, отправил его заместителем Кавилову Глебову. Ну, то есть, этому министерству, да, наркомату не повезло особенно, но это не исключение из правил. Это, к сожалению, модель формирования. Понятно почему. Но не было ни у кого из партии большевиков опыта работы. Вообще какой-то конструктивный. Да? Потому что ну, Скворцов Степанов гений филологии. Да? Лучший в мире перевод Карла Маркса «Капитал» на иностранный язык сделал Скворцов Степанов. Там масса других. Да? Луначарский мог говорить на любом иностранном языке в любой европейской стране. Но они не знали, как руководить. Поэтому в результате в этих наркоматах собралась весьма и весьма своеобразная публика. А поскольку ими никто никогда не занимался, они вот ровно в таком виде и протянули вплоть до 1937 года. Вот в чем проблема, да, когда у нас говорят о том, что вот был Троцкий и некие троцкисты. Ну, послушайте. Троцкий, как главнокомандующий рабочей крестьянской Красной Армии. Ну, мы с вами будем удивлены, если узнаем, что он наводнил собственный народный комиссариат обороны только своими людьми.
Ну, как-то странно подозревать его в другом.
Да, конечно. Каких-то людей, типа Склянского, да, там и других, оттуда вычистили, да, во времена, там, когда Фрунзе был, или там сразу после него, когда заступает Ворошилов. А на низовом уровне что творилось?
Я могу тебе ближайший пример привести. Федеральное издание «Интернет». Да? Опаздывает сотрудник на работу, заходит в помещение редакции и с порога орёт «Слава Украине!». А вся редакция хором ему в ответ «Героям слава!». Я не знаю, как бы сложилась судьба этих граждан.
Нет, мы как раз знаем, как бы сложилась судьба этих граждан в 1937 году, но это вот такой очень яркий пример. Тогда происходило ровно все то же самое. Все вот эти многочисленные ставленники, притом у нас же опять, да, когда рассуждают про партию, у нас искренне полагают, что это вот образца 46-го года. Угу. Партия никогда не была монолитной. Ленин как раз и боролся за то, чтобы ее сделать монолитной. Но туда же на определенном этапе, пусть победы революции, добавились там какие-то обольшевизненные правые эсеры, да, или левые, меньшевики, еще какие-то люди, да, потом был осуществлен так называемый ленинский призыв в партию, когда массово туда стали набирать, их же никто толком не проверял. И в результате получилось, что эта партия раздиралась глубиннейшими противоречиями. Внутрипартийная борьба конца 20-х, начала 30-х годов, это вовсе не выдумка, как тут я на «Эхо Москвы» услышал, рябого грузинского уголовника, а это как бы очевидная история. Если ты понимаешь, да, что у тебя всюду, вот ты куда ни посмотри, у тебя везде одна и та же картина. У тебя там непонятно, какие люди. Что они будут делать завтра? Аллах их ведает. Вот в прямом смысле. Да, известна же история, как человека из Академии Фрунзе отправили на охрану трибуны Мавзолея. Он туда опоздал. Его охрана чекистская, не пускает. Он раскидывает ее мордобоем. Взбирается, значит, на Мавзолей и опускает кулак на голову товарищу Сталину.
Какая прелесть.
Но кровавая сталинская диктатура его тогда не расстреляла, его даже не осудили. А знаешь почему?
Нет.
Потому что за него вступилось все руководство Академии.
Какая прелесть.
Что он-то на самом деле, он же ветеран гражданской войны, он из второй конной армии Примакова, а Примаков – это любимец Троцкого. Да? Он лихой кавалерист, он отличник боевой и политической. Погорячился чуть-чуть. Вот поставим себя на место Сталина. Вот есть такой Огородников в мирное время. Может тебе подойти сзади и ударить кулаком.
На Мавзолее.
Да, и не просто где-то, да. То, а как поведет себя Яков Огородников условно, если враг нападет, если темная сила нагрянет? А как поведет себя комкор Шмидт, который врывается в кабинет с воплями: «Гляди, Коба, я тебе уши отрежу»? А как поведет себя товарищ Примаков, который считал себя обделенным условно на нашу нынешнюю воинскую систему? Он был генерал-майором, но искренне считал, что это ему мало, и нашел себе погону генерал-лейтенанта.
Молодец.
Вот как поведут себя все эти люди в годы войны? Потому что Сталин-то прекрасно помнил вообще, каких трудов. Это же у нас очень многие искренне полагают, что гражданская война – это условно неуловимые мстители. Это же не так. Каких трудов вообще стоило там и Ленину, и Троцкому этот, извините, сброд собрать воедино? И что творилось? В полном собрании сочинений Владимира Ильича Ленина есть гневная телеграмма Сергу Орджоникидзе: «Хватит пьянствовать и распутничать с командармом 14. Вы позорите всю рабоче-крестьянскую Красную Армию. Вообще вот за этот трибунал полагается». В детстве я никак не мог понять, кто такой этот секретный командарм 14. Потом выяснилось.
Что же оказалось?
Убаревич.
А почему 14?
Ну, он армия 14-я. Командующий 14-й армией. Угу. У нас же, как известно, Убаревич это теперь тоже гений.
Да.
Замученный.
Да, да.
И когда людям говоришь: ребят, ну смотрите, вот это гражданская война. Да? Он, по идее, должен командовать армией. Вместо этого он спаивает присланного из центра куратора. И они пьют до такого состояния, что вынужден кто-то в обход их, ну, вероятно, начштаба, телеграфировать Москву, что как бы у нас тут не очень-то получается, потому что они, ну, они не в кондиции оба. А что ты думаешь, такой пример он один? Да это поголовно было. И вот эта вся армия, да, которая в массе своей, она любит Троцкого. Да, Ворошилова любит первая конная армия. Но Ворошилов-то восстановил против себя армию известным методом. Uh-huh. Многие же не знают о том, что Ворошилов в середине 30-х годов выступил с инициативой. Поскольку 23 февраля нам действительно нечего праздновать, кроме гнусности Дыбенко, uh-huh, давайте перенесем эту дату, День Красной Армии, на декабрь. И будем отмечать таким образом день рождения Первой конной армии как День рабочей крестьянской Красной Армии. Он написал об этом громадную статью в газете «Известия» и вытащил эту историю на Политбюро. На что товарищ Сталин ему сказал, что: «Клим, ну, конечно, первую конную-то любят все, но не обидим ли мы остальную рабочую крестьянскую Красную Армию таким волюнтаризмом?» Но было уже поздно, потому что, естественно, что если ты всю жизнь прослужил во второй конной армии, ты воспримешь это как плевок в самое святое.
Естественно.
И, конечно же, эти моменты, они учитывались всеми вот этими людьми, когда обсуждалась возможность военной диктатуры в стране. Да, вот это вот с чего начинается дело Тухачевского. Ведь Красный Бонапарт хотел власть. Речь же не идет о том, что ему там надо было реставрировать капитализм. Нет, конечно. Конечно, нет. Речь просто шла о том, что он искренне считал себя обделенным. Он на Политбюро сказал, что он не собирается выполнять указания народного комиссара обороны Ворошилова по причине того, что считает его некомпетентным. Но даже не это больше всего потрясло Сталина. 1935 год. Тухачевский отправляется с визитом в Великобританию. И, соответственно, прием в посольстве. И он на этом приеме произносит... Первый заместитель народного комиссара обороны. И он на этом приеме говорит, ну все, короче, ребят, мы обречены. В общем, вермахт это все. Надо сдаваться. Прием, да? Сидят представители дипломатических миссий, которые тихо обалдевают вообще от этого, от всего. И Тухачевского пытаются одернуть. Ему как бы посол наш. Товарищ, не время и не место.
Возьмите себя в руки.
Но Тухачевский там продолжил зажигать. В результате представитель Румынии делает замечание Тухачевскому, что уважаемый товарищ Тухачевский, может быть, все-таки вам стоит о Красной Армии поговорить? Это вот для понимания настроения, которое тогда происходило. И вот многие люди, так сказать, возвращаясь к теме власовцев, они же искренне считали то, что истребили гениев. И у меня всякий раз один и тот же вопрос. Ребят, вот каждый, кто мне рассказывает про гениального Тухачевского, пожалуйста, поднимите руки, кто читал хоть одну его статью?
Зачем? Ну, зачем это? Это как в беседах про Солженицына, когда говорит, что он был лагерным осведомителем. Вы откуда это взяли? Ну, вы ж хотя бы основополагающий труд Светоча прочтите, он сам про это. Не может быть. Ну, как же не может, когда может.
Ну, им всем лучше знать, конечно, об этом, обо всем. Поэтому ну... это такая беда наша. При том, что Тухачевского уже у нас издавали-то в 60-х годах массовым тиражом. Никита Сергеевич расстарался, целый двухтомник. Но это не военное искусство. Ты там не найдешь описание операции, там. Ну, он вообще о себе в одной статье написал, что он оккупант. Ну, как-то вот... Ну, много, согласись, вопросов возникнет, если вот внимательно покопаться в деталях так называемого заговора о Красной Армии, который, конечно, все же вот эти власовцы, они же потом будут рассказывать о том, что Красная Армия была обезглавлена, жесточайшая репрессия. Власов-то вообще сидел, извините, председателем военного трибунала. Местного. То есть, кому как не ему знать. Понятно, что его нынешний апологет рассказывает, что он там никогда не был.
Само собой, да.
Но мы прекрасно понимаем, что эта должность не подразумевала прогулов, потому что иначе бы за ним бы пришли бы и спросили, ну, человек, у нас вся страна со шпионами борется, ты по какой стати отлыниваешь от работы? Может быть, у тебя симпатия к кому-то есть?
А может, ты сам такой. Да.
Думаю, это такая очень печальная история. Но она, к сожалению, и дальше останется таковой. Люди будут продолжать паразитировать, потому что очень удобно рассказывать нам всем о том, что истребили гениев, всю страну закабалили. Поэтому вот нравственный подвиг генерала Власова, как написано в одной книге эмигрантской, не нуждается в дополнительном обосновании.
Атас. Ну, ты знаешь,
вот... Я тебе могу отсканировать страницу и показать.
Что... Не может не радовать, что все вот эти вот перестроечные лозунги, которые я читал в журнале «Огонек» вместе со всеми, все до единого, все, я ни одного назвать не могу, все оказываются враньем. Все. Книжечка называется «Война после победы» про наших коллаборационистов. К сожалению, времени у нас сегодня мало, и про генерала Скоблина, и... Легенду советской разведки, агента НКВД в Париже и три войны русского генерала.
Ну, наверное, что это тогда... он демократами считается предателем, но как же он посмел служить тоталитарному совковому режиму?
Да.
И предупреждал о том, что Германия перевооружается. Ну, абсолютно гнида. Ну, вообще клейма ставить негде.
Предатель. В то время, как надо было скрывать дружбу с Гитлером и сильно дружить.
Да.
Спасибо, Армен.
Спасибо за приглашение.
Заезжай к нам еще.
Обязательно.
Спасибо. Очень интересно, очень познавательно. Только документами по башке и надо бить. Только это правильные результаты приносит. Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.